авторская программа Григория Михнова-Войтенко.
Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья. Пятница. Ищем выход на канале «Ищем выход». Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки этому и другим видео на нашем канале. Не забывайте подписываться. Канал растет потихоньку, количество просмотров увеличивается. Это очень хорошо, потому что очень важно для каждого человека иметь возможность получать, скажем так, информацию из разных, иногда диаметрально противоположных с точки зрения смысла и наполнения источников, и уже самому делать выводы. У нас есть чат, в нем можно задавать вопросы ведущему, не только общаться друг с другом. Это тоже важно, потому что, собственно говоря, наша с вами программа, наши с вами пятничные встречи, они для этого, собственно говоря, и существуют, для того, чтобы вместе пытаться находить вопросы ответы на те вопросы, которые нам подкидывает, можно так сказать, окружающая нас жизнь. Начать сегодня я бы хотел с очень, на мой взгляд, важной темы. Вчера в православных храмах и у нас в том числе закончилось чтение великого покаянного канона Ижего святых отца нашего Андрея, епископа Критского. Вот это такое совершенно замечательное произведение, гимнографическое произведение, которое, собственно говоря, посвящено очень важным размышлениям, которые должны каждого христианина волновать в дни Великого Поста. Тема покаяния. Все-таки что это такое? Для русскоязычных людей известное выражение «не согрешишь, не покаешься», оно очень точно отражает ту, позвольте мне так сказать, легкомысленность к этому вопросу, которая почему-то у большинства у нас живет. Мы почему-то как-то очень, на самом деле, в массе легко относимся к тому, что такое покаяние на самом деле, что такое грех. Возможно, во многом это связано с достаточно формальным отношением церкви к этому вопросу, к существованию каких-то там списков грехов, которые состоят в том, что не то ел, не так смотрел, не ту программу телевизора включал, смеялся, когда было не надо, и так далее, и тому подобное. Это формальность, это иллюзия, что, собственно говоря, человеческая душа нуждается в такого рода покаянии. Для того, чтобы разобраться, что такое покаяние, конечно, нужно для начала все-таки много и еще раз повторять о том, а что такое грех. В отличие от уголовного преступления или административного правонарушения, грех – это то, что разделяет меня с Богом. Вот так бывает, что человек от Бога оказывается своими действительно делами, мыслями, поступками отделен. И определить это состояние довольно легко на самом деле. Достаточно задать себе честный вопрос и также попытаться честно на него ответить. Счастлив ли я? И если я несчастлив, то что моему счастью мешает? Вот это состояние несчастья, это и является тем самым главным признаком того, что я грешен, что я отделен от Бога. Потому что Бог дает реальное внутреннее ощущение полноты, внутреннее ощущение счастья. Вот это несчастье, простите за медицинский термин, имбецила, да, который счастлив просто фактом своего существования. Это несчастье человека самодовольного, да, который настолько доволен собой, настолько купается в лучах собственной славы, что уже перестает, что называется, сам себя воспринимать адекватно. Это счастье полноты делания. Полноты, если позволите, такое выражение есть тоже вполне церковное, полноты жизни в Боге. Вот это настоящее счастье, осмысленности того, что я делаю. Несмотря на трудности, несмотря на сложности, несмотря на страхи, несмотря на отсутствие ресурсов. Да, потому что если человек на вопрос, что тебе нужно для счастья, отвечает миллион долларов, вот, или миллиард, или не долларов, а каких-нибудь тугриков, то это не означает того, что как только он получит, например, эти деньги, он немедленно станет счастлив. Деньги, как мы помним, это всегда средство. Для чего мне это средство нужно? Для того, чтобы накупить 100 тысяч порций мороженого и съесть в одно лицо, значит, вопрос не миллиона долларов, а желание есть мороженое. Если мне нужен миллион долларов для того, чтобы, не знаю, построить, например, благотворительную больницу, то, опять же, это другая задача. И вопрос не миллиона долларов, а вопрос того, что мне нужно для счастья постараться реализовать некое дело, которая будет, в частности, служить на пользу другим людям. И вот когда я занят не поиском миллиона долларов, а поиском осмысленности своего дела, то внезапно находятся и деньги, и люди, и средства, и ресурсы, и возможности. И все это происходит, невзирая на никакие внешние обстоятельства. Смею вас уверить. Ну вот, это то, что я хотел сказать в самом начале, и давайте попробуем обратить внимание на то, что у нас, какие вопросы у нас есть в чате, они уже есть. Так, научите, как донести до вроде бы нормальных политических деятелей, вербально осуждающих, перестать не в тему графомантии, бубнить что-то себе под нос, а возглавить процесс. Давайте тогда подумаем, каким может быть этот процесс. Собственно, на что он должен быть направлен. Мир, хотим мы этого или не хотим, в общем, стал достаточно глобальным. Поэтому вопрос построения коммунизма в одной отдельно взятой стране, а также капитализма, социализма, нормального общества и так далее, ну, в общем, уже давно не стоит. За минувший год, с 24 февраля 2022 года, в общем, неоднократно многие люди достаточно справедливо говорили о том, что вина за то, что в Украине начались боевые действия и прямое столкновение, в общем, лежит не только на Российской Федерации, пускай косвенно вина, но тем не менее. Вся мировая система политическая, к сожалению, оказалась не способна ни предотвратить эти события, ни остановить эти события. Значит, в глобальном мире тоже что-то не так. Вот, конечно, сейчас, мне кажется, очень серьезно не хватает именно глобальных идей. Я понимаю, что в условиях продолжающихся боевых действий, в условиях, когда продолжают гибнуть люди, и в том числе мирные граждане, и в том числе уже давно на территории Российской Федерации, события вчерашнего дня, в общем, так или иначе тому свидетельству, как-то вроде бы не до глобальных идей. И действительно, на сегодняшний день вопросом номер один является только один. Это прекращение огня. За прекращением огня будут следовать уже переговоры. Но начинать нужно с прекращения огня. Пока огонь ведется, переговоры невозможны. Вот собака подтверждает это мое мнение. Думаю, что он со мной, надеюсь, соглашается. Как перестать бубнить? Да? Сложно ответить. Понимаете, вопрос ведь еще в том, что в мире, не только в России, категорическая нехватка лидеров, категорическая нехватка мыслителей, тех, чьим авторитетом могут быть подкреплены самые здравые или даже самые завиральные идеи, лишь бы эти идеи все-таки содействовали делу мира. Повторяю вопрос, вот я в этом глубоко убежден, что вопрос государственных границ, как ни странно, это все-таки вопрос второй. Понимаете, для начала нужно устанавливать мир. Государство – это люди, а не территории. По крайней мере, мне казалось, что в 20 веке уже пришло понимание. Государственные границы, они важны ровно постольку, поскольку люди, живущие на той или иной территории, обладают максимальным количеством прав. То, что называется неотъемлемыми правами человека. И первое право, которое мы об этом всегда помним, это право на жизнь. Военные действия это право уничтожают в прямом смысле этого слова. Все остальное это уже производные, так или иначе. Право человека на жизнь. Право человека на жизнь безопасную. Вот как сделать так, чтобы это право не нарушалось? Сложный вопрос, понимаете? Очень сложный. И, к сожалению, конечно, вот лично у меня тоже большой скепсис по поводу того, насколько политики, уважаемые, иногда даже любимые, могут, собственно говоря, быть выразителями вот таких глобальных идей. Очень-очень не хватает Махатмы Ганди, как сказал в одно время один политический деятель. Так, смотрим, что еще. Тут у нас будет целый ряд объявлений, связанных с работой канала. Вот это очень важно, но это уже, наверное, ближе к концу, чтобы мы с вами не забыли. Как нам трактовать концепцию завета? Не совсем понял, что значит концепцию завета. Во-первых, завета какого? Вот, ветхого или нового? Вот, давайте уточним. Вы напишите, я постараюсь увидеть. И если точнее пойму ваш вопрос, постараюсь точнее ответить. Так. Понятие счастья, так или иначе, основывается на потребности эгоизма, различает только в отношении праведники маньяк следуют себе. Ну, праведники маньяк, безусловно, следуют себе. И, кстати говоря, вот в Ветхом Завете об этом довольно много написано, да, о том, что грешник все равно выбирает путь греха. Вот, ничего с этим, если хотите, сделать невозможно. Вот. Но выбор все равно добровольный. И вот изменение пути, оно как раз и называется покаянием. И история, которую мы неоднократно слышали вот, в церкви, история, которая является таким вполне уже, можно сказать, культурным мемом, да, о разбойнике благоразумии. Да, человек, который буквально перед смертью произносит слова фактического покаяния, и Христос говорит ему: «Ныне будешь со мною в раю». То есть в данном случае, конечно, это такое очень важное, на самом деле, не только образ, но и событие, вот, требующее такого детального разбора непосредственно вот самого события, почему это становится возможным, не являющимся таким ключом универсальным, да, то есть можно откладывать покаяние, вот при смерти я постараюсь покаяться. Ну, это, в общем, такая, если хотите, наивная, может быть, вера в том, что я успею. Да? Во-первых, всегда можно не успеть, а во-вторых, нужно помнить, что чем раньше я выбираю путь праведника, тем больше мне удастся на этом пути сделать, тем счастливее я буду. Да? Высшая степень счастья в евангельском вокабуляре называется очень просто блаженство. Вот те самые заповеди блаженства. Блажен – это значит высшей степени счастья. Вот тоже об этом нужно помнить. Если я хочу быть в высшей степени счастливым, то вот к чему я должен стремиться. Так, ну вот Оксана, которая живет в Киеве, понимаете, желаю пережить. Я вас понимаю, мягко говоря, очень хорошо. Понимаю по целому ряду причин. Вот. Но я смею вас уверить, что ужас не зависит от количества бомб, который в данный момент летит непосредственно на ваш дом. Знаете, кстати говоря, ну, если говорить вообще о событиях последнего времени, вот вчерашняя, по-другому назвать не могу, истерика в телеграм-каналах от событий в Брянской области, которые Владимир Путин уже назвал террористическим актом, вот, и расследование этих событий ведет уже Следственный комитет. Ну, как говорится, будем надеяться. Может быть, нам скажут все-таки какие-то подробности, которые слегка объяснят все-таки, что это было. Какая-то более правдоподобная, если угодно, версия прозвучит, потому что вчера в телеграм-каналах была абсолютная истерика. В течение пары часов, пока, значит, нам не сообщили о том, что действиями Федеральной службы безопасности диверсионная группа выдавлена с территории Российской Федерации. Вот эта истерика, она говорит об одном, о страхе. Взрывы, которые регулярно происходят на территории России, о которых сообщают, это не мои фантазии, да, так что не надо меня пытаться обвинять в дискредитации чего бы то ни было. Вот. ТАСС и РИА Новости, и все государственные информационные службы регулярно об этом сообщают. И это все создает страх и создает панику. Я уже видел ролик одного довольно известного пропагандист, который, в общем, с ужасом говорит о том, что у него дача, где он живет, находится в одном из районов, где недавно упал или был сбит непонятно чей беспилотник, начиненный вроде бы взрывчатки. Поэтому в определенном смысле этого слова граждане Российской Федерации уже испытывают все те же самые чувства, потому что понимают, что, в общем-то, военные действия вплотную приближаются к их домам. Боевые самолеты поднимались вроде бы ради учений, не точно, опять же, нету какой-то однозначной информации в Петербурге. Петербург довольно далеко от театра боевых действий. Вот в Подмосковье регулярно сообщают о замеченных комплексах ПВО и, собственно говоря, о беспилотниках, которые нарушают пространство России. Так что ужас этот присутствует уже сегодня. Вот. А пережить можно очень сильно по-разному. И мы это видим. И, к величайшему сожалению, я это вижу в том числе и у своих друзей, живущих в Украине, насколько по-разному переживают люди то, что происходит. Кто-то впадает в абсолютную истерику, а кто-то находит в себе силы и мужество, в первую очередь, к духовному сопротивлению, не являясь никаким, скажем так, участником боевых действий. Вот духовное сопротивление злу, умение противостоять злу внутренне, оно на самом деле важнее всего. Не хватает самого элементарного именно быть человеком, а не зверем. Да, безусловно, этого не хватает вообще в мире, кстати говоря. И в этом и задача, между прочим, религиозных деятелей быть примером того, как можно быть человеком, а не организмом. Понимаете? Вот. Как и кто должен прекратить это? Поп залай. Значит, за попа, как всегда, отдельное спасибо. Повторяю, вы знаете, когда есть две воюющих стороны, прекратить огонь должны обе стороны. Ну, так получается. Понимаете, только при таких условиях возможны переговоры. Мое мнение, я говорил об этом неоднократно и готов повторять. Огонь должен быть прекращен. Вооруженные силы, воинские части, воинские подразделения должны вернуться в места постоянной дислокации. Вот. А дальше уже международные, в том числе органы, не знаю, специальные какие-то, согласительные, переговорные группы, некие гаранты будущего мира, да, должны выстраивать не государственную границу, повторю, а то, как будут выглядеть гарантии безопасности для государств. Как это все будет выглядеть? За чей счет будет идти восстановление разрушенного? Кто будет выплачивать компенсации жертвам боевых действий? И так далее, и тому подобное. Понимаете? Вот. Если вы считаете, что войну можно прекратить силой оружия, ну вот у меня полное ощущение, что силой оружия вот за этот год мы не увидели, что войну можно прекратить. Понимаете? Территорию можно отвоевать. Я сейчас даже не говорю, кто ее и у кого будет отвоевывать. Территорию можно, а мира там не будет. И достаточно посмотреть не только в глубокое прошлое, в историческое, да, но можно посмотреть о том, что происходит, ну, например, где-нибудь в Израиле. Уже и границы давно есть, и государственные институты везде есть, а мира нет. Вот речь идет о мире, речь идет о том, чтобы не гибли люди. В самом общем смысле завета между Богом и человеком, хотя заветов несколько, по-моему, так, о грехах, разделение между ними. Ну, да, я понял, что вы имеете в виду, кажется, понял, надеюсь, что понял. Понимаете, завет – это проще всего перевести на, скажем так, современный нам с вами русский язык, на современный понятийный аппарат. Вот. Завет – это договор. И, безусловно, на разных этапах существования человечества, развития человечества, этот договор, скажем так, он не меняется, но он дополняется. И, соответственно, начинается, ну, если хотите, с детского сада. Ванечка, не дерись, Петя, не бери чужие игрушки. Начинается с самого простого. Постепенно это все дополняется более усложненным этическим кодексом, который, собственно говоря, Иисус пытается донести до своих учеников. И 2000 лет назад, и сегодня, да, когда он говорит, что каждый, кто смотрел на женщину с вожделением, уже прелюбодей. Ну, например. Кстати, это очень четко сочетается с современными представлениями о том, что такое психология. Да, и вообще, как происходят те или иные процессы в мозгу, какие центры в мозгу задействованы, да, в момент тот или иной, да, человеческой жизни. И психологи говорят нам о том, что, в общем, эти процессы практически не отличаются. И когда они проходят, скажем так, только в нашем воображении, в виртуальном мире, да, И тогда, когда эти процессы осуществляются в действительности, одни и те же центры задействованы, одни и те же процессы происходят. То есть идет постепенное усложнение. И в любом случае грех – это то, что разделяет меня с Богом. Начинать нужно воспитание самого себя, да, с детского сада. Это все очевидные законы. Да. Человек проходит разные периоды, разный возраст. Очень мало кому удается в 8 лет поступить куда-нибудь в университет. Да, все-таки начинаем последовательно. Вот, так что здесь в этом смысле все то же самое. Да, ну, кто-то отвечает джентльмену. Ну, конечно, да, Россия должна, понимаете, и Украина должна с этим согласиться. Понимаете, потому что, естественно, это невозможно. Когда на поле боя с двух сторон в непосредственном, скажем так, с возможностью непосредственного огневого контакта находятся две армии, если одна складывает оружие, а вторая продолжает стрелять, то первая через какое-то непродолжительное время поднимает это оружие и стреляет в ответ. Так что это вопрос политический. Но за этой политикой стоит гуманистическая направленность. Сколько еще человек, сколько еще молодых людей должны сложить свои головы в этой кровавой мясорубке? Если вы сейчас, рассуждая о том, что нужно продолжать войну до победного конца, сами не находитесь в окопе, позвольте посчитать ваше мнение ни во что. Потому что только человек, который сам непосредственно находится на поле боя, в общем, имеет право на рассуждение о войне до победного конца. Понимаете? Нельзя отправлять своим, так сказать, внутренним желанием вы не имеете права отправлять другого человека на смерть. Вот это нужно тоже, в общем, достаточно четко, мне кажется, понимать. Так, здравствуйте. Вам не кажется опасной риторикой вины всех мировых политиков? Люди, которые пользуются информацией, поймут, и большинство получит подтверждение риторики президента РФ. Понимаете, ну, мне сложно сказать, кто что поймет. Мы, в общем, с вами довольно давно, видимо, встречаемся, уже год, как вот передача выходит в таком формате. Я очень благодарен редакции «Эхо Петербурга», а ныне канала «Ищем выход» за такую возможность. Мне она кажется очень важной для меня самого, потому что возможность что-то такое проговорить вслух – это очень важно. Пока проговариваешь, сам поймешь, да, как любой преподаватель вам это скажет. Да, такая опасность существует, я согласен. Но я повторю, я сейчас говорю не с политической точки зрения, да, а с точки зрения, простите, банального гуманизма. В мире, в котором существует огромное количество разнообразных международных площадок, повторяю, мир, который давно стал глобальным, мир, который наполнен взаимопроникновением самых разных и информационных, и технологических, и производственных структур. Понимаете, каждый человек в конечном итоге несет ответственность за мировые процессы. А особенно, если это человек, которому другие люди доверили ту или иную функцию властную. Понимаете, поэтому вопрос не риторики, понимаете, есть совершенно понятная и очевидная вещь. Да, президент Российской Федерации принял решение о начале проведения специальной военной операции. Точка. Понимаете, никого другого в этом, что называется, винить невозможно. Но то, что все развивается так, как развивается, хорошо, давайте говорить не о вине, а об ответственности. Так, наверное, будет понятнее и проще. Ну, хорошо, и о вине, и об ответственности мы поговорим еще после небольшой паузы на рекламный ролик.
Ровно год назад «Эхо Москвы» отключили от эфира. Тоже сделали с нашей радиостанции «Эхо Петербурга». Незаконно и беспардонно, ведь просто потому, что они живут в прошлом с головой, повернутой назад, и потому недооценили возможности современных технологий. За этот год мы восстановили весь петербургский объем вещания и даже увеличиваем его дальше. Мы оставили в эфире самые популярные наши программы и запустили новые передачи. Это и Максим Кузахметов с Елизаветой Маятной с проектом «Честно о главном». Это Дмитрий Губин и Марк Нуждин с программой «Губин on Air». И Дмитрий Гаврилов с его большими полуторачасовыми интервью с известными россиянами, которые покинули страну. Спасибо им и тем, кто работал, работает на нынешнем петербургском эхе. И я очень надеюсь, что к нам вернутся всегда и те, кто по разным причинам после закрытия станции не смог у нас работать. Мы еще не вернули полностью свою аудиторию, но стараемся это делать по мере возможностей. Впервые ведь наши видео стали набирать по миллиону просмотров, их, правда, не очень много, вот, но многие стали набирать больше 100 тысяч. И спасибо всем вам за поддержку, так как без вас этого просто не случилось, потому что это и ваш тоже проект. Мы ищем выход вместе с вами, будучи частью большого эха, и мы работаем для вас. Даже если вдруг закроют YouTube, эхо будет жить, потому что вот у них, вы поняли, о ком я говорю, у них шансов нет. И мельницы богов мелят медленно. Спасибо вам большое, и мы продолжаем наши эфиры.
Каналу «Ищем выход». Весна будет.
Так, продолжаем эфир. И в самом начале второй части я все-таки обязан выполнить редакционное задание, а именно, значит, пожалуйста, не пропустите на канале «Ищем выход» сразу после нашей передачи еженедельное шоу Дмитрия Губина. Вот там будут такие темы, сказки про диверсанта под Брянском, дронопад над Россией и ЧВК «Рёдан». Вот. И еще важное объявление. Это будет программа Дмитрия Губина будет в 14:00 по московскому времени. А с ближайшей субботы на канале «Ищем выход» будет выходить запись встреч «Эхо». Вот это встреча с полюбившимися гостями «Эхо». И первая встреча будет разговор с психологом Леонидом Гозманом. «Тайны власти. За что люди любят диктаторов». Вот, а мы возвращаемся к разговору с вами, вот, и возвращаемся к чату. Вопрос, молитесь ли за врагов своих? Да, молюсь. Стараюсь обязательно не забывать, хотя, вы знаете, я честно могу сказать, мне кажется, что у меня очень мало врагов. Вот, у меня есть боль о людях, которые, скажем так, не разделяют те взгляды, которых я придерживаюсь. А вот так кого-то назвать своим врагом, чем больше я живу, тем больше я понимаю, что таких на самом деле людей может быть и нет. Так, в России есть войсковые храмы. Зачем они были нужны? Ну, в разное время они были нужны по разным причинам, потому что когда, например, христианство было государственной религией в Российской империи, то понятно, что имперская власть считала, что все должно быть единообразно и по чину. Вот, соответственно, раз есть войско, то в войске должен быть храм. Вообще, это такой очень нехороший рудимент, на мой взгляд. Вот, задача капеллана на войне – это задача социальная. И помощь капелланов, я вижу, как это много моих добрых знакомых этим сейчас занимаются, это помощь беженцам, это вывоз раненых, это работа в госпиталях. Вот. Это очень серьезная и напряженная работа, вот, требующая очень больших сил. А непосредственно на передовой, ну, мне кажется, что, в общем-то, если честно, священнику делать нечего. Вот. Так. Пусть русская церковь призывает одуматься свой народ. Фашистский. Это хороший призыв. Понимаете? Но вот в данном случае, если вы его адресуете ко мне, то я призываю одуматься с 2014 года. Вот. Я услышан? Нет, не услышан. Но зато меня слышат другие люди вроде вас, которые призывают, видимо, одуматься меня. Повторяю, достаточно несложно. В интернет все сохраняет. Понимаете, повторю, начиная с 2014 года, все, что я по этому поводу говорил. Почему этого не говорят какие-то другие люди, не знаю. Для меня загадка. Понимаете, мне казалось, что как раз это была главная тема все последние, уже не 8, уже практически 9 лет. Вот, об этом надо было говорить. Нужно было одуматься и нужно было делать все, в частности, чтобы не допустить боевые действия, чтобы не допустить гибель людей. Но много еще других тоже было проблем, и социальных, и общественных, и так далее, которых тоже нужно было не допустить. И в России, и в Беларуси. Но, между прочим, и в Украине тоже. Целый ряд вещей надо было бы делать по-другому, на мой взгляд, в мирное время. Сейчас, конечно, времена другие, сейчас об этом говорить не приходится. Так. А вот стоит ли, да, стоит молиться за врагов, объясню, я уже как-то говорил, и, наверное, стоит это повторить. Вот есть человек, который полностью противостоит мне, у которого совершенно другие убеждения, у которого совершенно другой, если хотите, стиль жизни. Но он человек, а раз он человек, то для него возможно все, и покаяние, то, с чего мы начали сегодня разговор, для него тоже возможно. Вот если человек через покаяние изменится настолько, чтобы изменить свое отношение к жизни, чтобы сесть со мной за стол переговоров, чтобы договориться полюбовно о том, как мы будем жить дальше, о том, чтобы принести извинения и сделать все для того, чтобы загладить свою вину за происшедшее. Это и будет покаяние. И вот молитва за врагов – это молитва об их покаянии. Ну и заодно обо мне самом, чтобы Господь даровал мне разум, чтобы увидеть, в чем я был неправ в какие-то предыдущие периоды, да, чем я искусил другого. Например, я мог искусить другого своей богатой и беззаботной жизнью. И то, что мне все очень легко давалось. И это стало для другого человека искушением. Он мне позавидовал. Может быть, мне стоит вести себя немножко более ответственно в дальнейшем. Вот о чем идет речь, понимаете? Потому что представление о том, что я молюсь о враге, чтобы у него все было хорошо, да, чтобы у него было все настолько хорошо, чтобы, простите, чтобы он мог покаяться и изменить свою жизнь. Понимаете? А если я молюсь Богу о том, чтобы у врага корова сдохла, понимаете, то корова, скорее всего, будет жива. Ну, а даже если она покинет сей бренный мир, понимаете, вряд ли это лично мне принесет счастье. Вот это тоже нужно, наверное, помнить. Украинцы военные куда должны вернуться? В места своей постоянной дислокации. У каждой воинской части есть место постоянной дислокации. Это второй, понимаете, пункт. После прекращения огня, после установления мира на этой территории. Так. Путин понимает только силу. Скажите, пожалуйста, а вы не думаете, что все-таки кроме Путина в Российской Федерации живет еще некоторое количество людей? Да, сегодня так институционально и конституционально устроена Российская Федерация как государство, что ответственность за использование вооруженных сил несет президент Российской Федерации. И поэтому, безусловно, это вопрос, касающийся президента. Но кроме президента есть еще довольно большое количество людей, включая его разнообразных советников, помощников, министров, кого угодно, которые обладают возможностью доносить, в частности, до президента ту или иную точку зрения. Вот, так что по поводу понимает только силу, понимает только силу. Понимаете, но пока, как мы видим, Значит, сила эта не была продемонстрирована. Вот об этом тоже, пожалуйста, задумайтесь. Почему после года продолжающихся боевых действий Путин не отдает приказ о том, чтобы прекратить огонь и сдаться на милость победителя? Значит, пока он этой силы не видит. Так, отец Григорий, вы дружите с Борисом Вишневским? Да, к счастью, дружу. Вот это большое счастье иметь таких друзей, как Борис. Не могу его лишний раз не похвалить, в частности, вот за вчерашнее трогательное очень событие. Вот, открытие мемориальной доски Борису Стругацкому на доме, где он жил. Действительно важно. Кстати, очень хорошо с точки зрения, если можно так сказать, архитектурной, на мой взгляд, эта доска получилась. Много людей пришло, вот, хороших людей много вчера пришло на открытие этой мемориальной доски. Очень это было здорово, очень здорово, что был Андрей Борисович Стругацкий с женой, сын Бориса Натановича. Вот, так что это все так и есть у нас в Петербурге. Православные христианские церкви могут ли как-то сущности влиять на переговоры? Вот это как раз очень важный вопрос. Понимаете, к сожалению, пока не удалось. Но лично для меня очень важно, что, в частности, Папа Римский Франциск неоднократно высказывается в поддержку мирных инициатив и предлагает, в том числе, Рим и Ватикан как возможную площадку для переговоров и говорит о необходимости прекращения боевых действий. Вот. Пока не влияет. К сожалению, непосредственно встреча, например, там, с патриархом Кириллом и так далее, боюсь, что результата не даст, потому что роль церкви в России немножко другая, чем во многих иных странах. Вот. Должны влиять. Это как раз вопрос к церкви. Является ли церковь моральным авторитетом? Является ли церковь солью, да, которая, так сказать, осаливает весь мир, опять же, по евангельскому выражению? Вот. А дальше можно тоже вспомнить выражение, образ, который использует Христос, о том, что если соль теряет силу, то ее выкидывают. Вот это как раз вопрос для церковнослужителей. То есть, если мы не можем осаливать этот мир той моралью, той этикой, о которой говорит Христос, то зачем вообще нужна такая церковь и такая религия? Когда немцы были под Москвой, тоже надо было прекратить огонь, садиться за стол переговоров. Слушайте, я говорил уже неоднократно. Во-первых, есть сейчас исторические доказательства того, что товарищ Сталин неоднократно в течение 1941-1942 года пытался выйти на те или иные переговоры. Да, почему они не состоялись и какие там вопросы готов был товарищ Сталин обсуждать, тоже уже было написано много чего. Поэтому вопрос не того, что стоит и что не стоит. Во-первых, не надо сравнивать. Вот тем не менее, не надо сравнивать просто состояние и мировой экономики, и развитие общества, и цифровизации всех технологий. Мы живем в другом мире. Мы живем в другом мире, и сегодня давно уже доказано, и особенно после Второй мировой войны было доказано, насколько ценна каждая человеческая жизнь. Между прочим, военные блоки, которые создавались после Второй мировой войны, они потому и создавались, что развитые страны, и, кстати говоря, в этом смысле все-таки и Советский Союз тоже, да, вместе со своим Варшавским договором, да, приходили к выводу, что нужны гарантии, нужны гарантии защиты. И Варшавский договор, противостоя блоку НАТО, тем не менее, до военных действий не скатывался, да, находил какие-то другие политические способы решения. Поэтому не надо сравнивать несравнимые. Вот. О каких международных гарантах вы говорите? О тех, которые будут приняты в качестве гарантов двумя государствами. И Украины, и России. Это может быть и Китай, это может быть и Индия, это могут быть и Соединенные Штаты. Тех, кого примут в качестве таких гарантов, те и будут гарантами. Так, с бешеной собакой не договариваются. Вы знаете, это очень важное замечание, потому что давайте вы мне тогда ответите на вопрос, а кто будет определять, что у собаки бешенство? Вот лично вы, кто будет определять? Вот я такая бешеная собака, находящаяся, я не уехал, я остаюсь в Санкт-Петербурге, я продолжаю делать то, что я делаю, в частности, оказываю помощь беженцам, в частности, участвую в работе двусторонней контактной группы по гуманитарным вопросам. Вот я такая собака. Или не собака. Кто определяет? И как вы будете пристреливать? Иногда для того, чтобы где-нибудь в деревне, понимаете, я не знаю, жили в деревне вы или нет, а я, в общем, жил в течение довольно продолжительного периода своей сознательной вполне жизни, став священником. Понимаете, вот для того, чтобы отловить такую бешеную собаку, это целая специальная операция, которую должны провести N количеством людей, с ружьями, обученные, при этом они еще должны друг друга не пострелять, здоровых собак не убить. И так далее. Кто будет это делать? Фигура речи прекрасна. А практически как это будет? Вот, пожалуйста, расскажите мне, и тогда я готов буду вас поддержать. Как вы относитесь к молитве на Розарии? Хорошо отношусь. Был я знаком с Валерией Новодворской. К счастью, да, мне повезло быть знакомым, но не очень близко. Но несколько раз мы общались, я был у нее дома. Вот, чудесный, очаровательный, умнейший, очень искренний и очень внутренне честный и цельный человек была Валерия Ильинична. Так. Добро придется делать и зла, и больше не из чего делать. Да, понимаете, это насчет прекращения военной силы. Ну, понимаете, из зла я немножко по-другому воспринимаю эти слова. Потому что есть выражение уже не из братьев Стругацких, да, а из Священного Писания, о том, что Господь любое зло может обратить на пользу человека. Потому что если, столкнувшись со злом, человек находит в себе откуда-то новые моральные, духовные силы на то, чтобы, в частности, противостоять злу, понимаете, то вот это и есть. Любое зло может быть обращено на пользу человека. Вот. В этом смысле я полностью согласен с братьями Стругацкими, понимаете, но пока, повторяю, военного выхода, вот я, например, не вижу. Я вам открою в этом смысле страшную тайну, о которой я уже на самом деле несколько раз говорил публично. У меня была довольно длинная жизнь, да, и в разное время, в разные этапы мне довелось. Посчастливилось, если можно, познакомиться с разными аспектами человеческой деятельности. В частности, когда я 2 года служил в Советской армии, вот мой непосредственный начальник тогда поступил в Академию Генерального штаба. Вот. И поскольку я помогал ему там, печатать его разнообразные курсовые и так далее, и тому подобное, всякие такие работы, помогал подбирать литературу, вот, то я довольно много прочитал о том, что составляет то, что называется военной наукой. Вот. Я повторю только то, что я вот то, на что хватает моих знаний, что, на мой взгляд, подтверждают ну, такие настоящие специалисты, что реального военного выхода из той ситуации, которая сейчас есть, не существует. Можно продолжать в эту топку, в эту мясорубку, бросать новые и новые десятки, сотни, тысячи молодых жизней. И не очень молодых. Вот это можно продолжать делать еще какое-то время. Но это не будет выходом. Вот пока я это вижу так. Возможно, что-то изменится в тот или иной момент. Но до того момента, как что-то изменится, каждый день сегодня гибнут люди. Вот это тоже нужно помнить. Так, мир будет, как только исчезнет военная хунта в Киеве. Возможно, не знаю. Вы, наверное, лучше знаете. Я про военную хунту в Киеве ничего, к сожалению, всерьез не знаю, кроме пропагандистских штампов. Проповедовать могут только иереи, нет, диаконы тоже могут проповедовать, и люди, которых обычно называют мирянами, тоже могут проповедовать. Любой христианин может проповедовать. Это закон. Так. Так, так, так. Я пытаюсь найти. Почему больше всего злобы и оскорблений? Ну, потому что будете ненавидимы всеми людьми за имя мое. Вот. Так однажды сказал Господь Бог. Так что ничего страшного. Вот. Это нормально. Отец Григорий, прикрывшись гуманизмом, сработал на агрессора Путина в своем повествовании. Так, а Путин уже выиграл? Я что-то пропустил. Если уже выиграл, тогда так и да, хорошо, я готов посыпать голову пеплом и сказать о том, что да, я виновен. Вот. Но что-то я этого не заметил. Да, вы уж как-то определитесь с тем, что вы говорите. Так. Так, так, так. Так. Ну, слушайте, коллеги и друзья дорогие, давайте вы между собой тоже не ругайтесь, потому что самое бессмысленное, что можно сделать, это поддерживать ругань в интернете. Да? Но если очень хочется поругаться, ну, хотя бы дойдите куда-нибудь во двор, да, там, в магазин, в автобус. Ну, там хоть руки размять можно будет. А что в интернете-то, да? Стучат клавиши, и все, злоба копится, а никакого практического результата нет. Ну, забанили все друг друга и на этом разошлись. Очень недовольные собой друг другу. Массовый дезертизм, также братание с противником, акт гуманизма. Да, акт гуманизма. Я не против ничего мирного плана. Поэтому мирный план Зеленского, как по мне, это прекрасный план. Понимаете, мирный план Папы Римского – прекрасный план. Мирный план чей? Вот я не видел, возможно, он существует, мирный план Лаврова, Пригожина, Путина. Именно мирный план. Не рассказ о том, как мы будем мыть сапоги в Индийском океане, как однажды сказал тоже крупный политический деятель, ныне покойный. Понимаете? А именно мирный план. Мирного плана для Украины со стороны России я не видел. Повторяю, возможно, я невнимательно слежу. Если у вас есть такой мирный план, я обращаюсь ко всем, пожалуйста, можно мне такой мирный план прислать. Вот так, не могу говорить, извините, пожалуйста. Потому что вот мирного плана для Украины. Ультиматум НАТО убраться на границе там 91-го года я видел. Понимаете? А мирного плана для Украины не видел. Поэтому, повторяю, любой мирный план – это лучше, чем военный план. А вот насколько он приемлем для другой страны и что нужно сделать для того, чтобы этот мирный план стал приемлемым, понимаете? Это другой вопрос. Кстати говоря, господин Зеленский, по-моему, уже вполне заявил неоднократно о том, что в любом случае мирные переговоры с Путиным он вести не будет. Поэтому его мирный план адресован уже, скажем так, другим людям. В силу этого он, возможно, пока, скажем так, не очень реализуем. Так. Так, так, так. Пытаюсь между полемикой увидеть все-таки вопросы. Так, спасибо за призывы ставить лайки. Что-то не видел ваши призывы к миру 24 февраля. Вы это мне? Ну, простите, пожалуйста, значит, мы просто с вами не знакомы. Призывы к миру были каждый день. Каждый день, повторяю, начиная с февраля 2014 года. Не надо мне рассказывать про меня то, чего вам кажется. Понимаете? Все это есть. И в Фейсбуке есть, и ВКонтакте, пока я там еще оставался, я это все тоже публиковал. И в Телеграм-канале, на который вы можете подписаться. Телеграм-канал называется «Тюрьма, война и вера». Можете на него подписаться, посмотреть, что я там публикую. Вот. Поэтому не надо мне про меня рассказывать то, что кажется вам, понимаете, и не соответствует действительности. Так. Так. Пытаюсь найти все-таки вопросы, а не... Так. Видение реальности зависит от природной мудрости или обширных знаний. Видение реальности зависит от того, насколько мы собственную душу заставляем трудиться. Оно в том числе достигается определенными то, что называется духовными практиками, размышлениями, молитвой. Это все очень важно. Иногда очень важно остановиться, потому что мы все бежим, 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 бежим к своей цели и не понимаем, что наша цель иногда находится на вершине обрыва. И добегая до этой цели, мы промахиваемся и падаем с этого обрыва. Вот такое тоже, к сожалению, бывает. Вот для того, чтобы не промахнуться мимо своей цели, для того, чтобы не свалиться с обрыва, иногда нужно останавливаться и размышлять. Это духовная практика. Понимаете? Поэтому, конечно, у разных людей есть разные, так сказать, личностные качества, которые дарованы нам родителями, Господом Богом, природой, как угодно это называете. Вот. Но все это можно в себе развить. Так. Да что ж такое? Послушайте, и в 2008 году я призывал, и НАТО я призывал не бомбить Югославию, понимаете? И в 2008 году я говорил о том, что нельзя бомбить Грузию. Да что ж такое? Ну, дорогой мой, ну мы с вами не знакомы, понимаете? Вы сегодня, видимо, случайно, по ошибке включили эту передачу и пытаетесь, еще раз говорю, рассказать то, чего не было. Ну, что ж такое-то, а? Друг дорогой, ну, либо гуглом воспользуетесь, если вас там, конечно, не забанили, понимаете? Либо не говорите глупости. Вот. Так. По поводу, сказал, что если соль теряет свое свойство, не все. Слушайте, ну, посмотрите разные переводы. Да, вы мне сейчас только вот, пожалуйста, по поводу евангельских текстов со мной не надо спорить. Это все-таки мое, можно сказать, моя специальность. Вот. Так что уж извините. Так, ладно, дорогие друзья, на этой радостной ноте, да, когда уже, по-моему, все со всеми переругались, и меня уже обвинили во всех смертных грехах, значит, я передам обязательно Путину, вот прямо сейчас эфир закончим и передам, как вы понимаете, он уже у меня в соседней комнате сидит, вот, что он должен мне добавить, видимо, зарплату, потому что я его очень хорошо защищал. Вот. А для всех остальных, кто так не считает, повторяю, пожалуйста, подписывайтесь на канал «Ищем выход», ставьте лайки, можете помочь работе канала, для этого на канале есть все описание того, как это можно сделать. На канале сейчас будет эфир Дмитрия Губина. А мы с вами встретимся в следующую пятницу в 13:00 по московскому времени. Всего доброго и с Великим постом вас!